Здравствуйте, друзья. Совсем недавно мы обращались к теме там Горбачев и вот ситуация в Украине и как он там относился и так далее. И мы говорили, что он уже, собственно, там 91 год, он в очень плохом состоянии здоровья и так далее, Выглядел неважно. Ну вот, умер. И я бы сказал, что из поколения вот этих вот людей, которые определяли лицо нашей, ну, планеты, что ли, мира в 80-е годы, Рейган и Маргарет Тэтчер, и вот Горбачев тоже. Там тектонические вообще такие процессы происходили с приходом Горбачева. Я думаю, что еще какое-то время пройдет, и по-другому люди будут смотреть на него, может быть, не так, как сейчас. Современникам вряд ли вообще возможно посмотреть на человека и то, что он сделал, глазами тех, кто будет там смотреть через там 50 лет или через 100. Это естественно. Кроме того, Горбачев все-таки такая масштабная личность, да, поэтому мы можем сказать, а вот это он сделал плохо, а вот то он сделал хорошо, а вот это он опять плохо, а здесь он еще хуже, и так далее, и так далее. И это правда, но вот у каждого свои какие-то там критерии. Кто-то скажет, вот он там, допустим, ну я не знаю, там Армению не поддержал. Другие скажут, а вот он там с Израилем там что-то, а вот он с Китаем тут, а вот он с разоружением там. Понимаете, кому что интересно, кому что важно, это выходит там на первый план, и мы оказываемся в ситуации с тем, как там семеро слепых ощупывали слона, да, и каждый нащупал что-то свое, и картинка у них в мозгу сложилась совершенно разная. Просто потому, что слон слишком большой был, и они не могли ощупать всего слона. Вот так и мы, как бы в потемках. Но я как человек, который не просто помнит то время, когда появился Горбачев, а как человек, который уже был достаточно взрослым, это был 85-й год, а мне уже было почти тридцатник, то мне было 29 лет. И я помню не только Горбачева, я помню очень хорошо тех, кто был до него. И Андропова помню, и Черненко помню, и Брежнева изумительно помню. Там такая, знаете, чехарда была буквально там за несколько лет, они там менялись. Быстренько так, быстренько менялись. А Брежнева я помню просто с детства, вот когда Брежнев пришел, ну, в смысле, стал генеральным секретарем именно, да, там, сменил Хрущева. Это мне уже тоже лет 7 было, я, в общем-то, помню более-менее. Я Фиделя Кастро помню, я много чего помню. И вот, значит, к чему я рассказываю. Горбачев, безусловно, принес что-то такое, что было, с одной стороны, совершенно неожиданным. То есть, представить себе, что вот система может вот так неожиданно и резко развернуться усилиями, ну, буквально одного человека, при том, что, конечно, у него были сторонники, да, там, в Политбюро, там, и так далее. Вообще удивительно, как такой реформатор, ну, вдруг оказался на самом верху, понимаете, это вообще потрясающе. Ну, то есть, были люди там вокруг него, которые поддерживали, но, тем не менее, страна вдруг ожила. Знаете, вот то, чего казалось бы невозможно никогда, в принципе, стало происходить. И все говорили, ну, во всяком случае, многие говорили, это добром не кончится, это добром не кончится, это добром не кончится. Он не понимает систему, сейчас как все рухнет, сейчас все кровью зальется, сейчас там всех поснимают и так далее, и так далее. В общем, как это так была такая понятная тоталитарная система. И вдруг она начала ломаться. Горбачев разрешил иммиграцию. Представляете, не было в стране, не было иммиграции. Она, советский человек не мог эмигрировать. Как можно из такой страны куда-то эмигрировать? Он разрешил иммиграцию. Он перестал глушить там западные радиостанции. И понимаете, сила страны не в том, что ты все запрещаешь, а в том, что ты можешь быть открытым. Он сделал страну сильнее. Понимаете? Я помню вот потрясающие слова Обамы, когда случился вот этот Крым наш. 2014 году, он сказал, это же не признак силы России, это признак слабости. Вот мы сильная страна, и нам не нужно захватывать там территорию соседей для того, чтобы склонить их к сотрудничеству. Понимаете? Это признак слабости. У сильного нет таких проблем. И он сделал страну более сильной. У сильной страны нет необходимости глушить какие-то там радиостанции, которые там что-то говорят. Знаете? Да, и вот эта вот гласность в смысле того, что происходило в средствах массовой информации, вы себе представить не можете. То есть вдруг стали публиковать вещи, которые лежали под сукном там и 30 лет, и вообще даже, ну и не только там литературное произведение, ну просто публицистика, вот люди стали что-то такое рассказывать, и это было немыслимо. Потом, может быть, вы так не касались этой темы сильно, но в своем сознании, но с 30-х годов было очень много людей, которые были репрессированы. Ну, в частности, партийное руководство там многие, тогда, ну и не только. И там были разные громкие дела, которые НКВД, значит, там проводило. И назначили комиссию по, ну, как бы восстановлению, что там на самом деле было. И они рылись и пришли к тому, что надо прекратить рыться и просто всех реабилитировать, поскольку это невозможно не разбирать ничего, там пытки, там какие-то ложные доносы, там еще что-то, просто всех сразу реабилитируют. Понимаете, да, то есть когда Хрущев в 56-м году разоблачал культ личности Сталина и стали выпускать людей многих из тюрем и так далее, оставались в большом количестве люди. Ну, их уже, конечно, в живых не было к тому моменту, но оставались их дети, оставались люди, которым это не безразлично, которые проходили там, ну, как государственные преступники, там, по каким-то делам, таким делам, сяким делам, там, и так далее. То есть, вот это произошло. А Германия воссоединилась. Понимаете, восточная и западная. Раз, и воссоединились. Он сказал, хрен с ним, там, мы не будем мешать. Раз, вот они воссоединились. Он, конечно, был имперским человеком по замыслу своему, да. То есть, он понимал мировую политику, вот так, как ее Путин сейчас понимает, да. То есть, вот разделение зон влияния. Вот эти там, мы тут, значит, вы в нашу зону не лезете. Он был имперцем, он не хотел отпускать Прибалтику. Вот я думаю, что вот он сейчас умер, и я не читаю там, что там пишут, там, не знаю, в Риге, в Вильнюсе и в Таллине. Я думаю, что они к нему не испытывают добрых чувств. Он не дал им свободы. Вот, но конкретно вот тут, потому что он был человек имперский, вот он эту империю держал, и но даже на уровне Восточной Европы, все-таки вот он эту империю как-то так вот ослабил, да, то есть он отпустил там Германию Восточную. Ну и так потихонечку все это сыпалось. Еще я бы сказал, знаете, это было такое время надежд, когда он пришел. Ведь Горбачев-то совсем недолго был президентом. Ну, сколько там, 6 лет, там, с 1985 по 91. 6 лет буквально. Но изменения были такие тектонические, что каждый день что-то происходило, каждый день, и какая-то волна была такого, ну, если еще не полного счастья, то где-то оно грядет, это счастье. То есть вот мы заслужили, наконец-то нас упала вот эта вот какая-то будущая демократия, разоружение же, да, как он встречался с Рейганом, как они там разоружались и снова разоружались и так далее. И впервые появился человек у власти, который не с суконным рылом партийным, понимаете, с кирпичом, а такой человек, знаете, вот он рассказывает так-то, ну, так вот, как живой, как нормальный, как вот любой из нас, вот что-то рассказывает. Жонка у него такая целая, там, доктор наук такая. В общем, тоже светская дама стала, понимаете, раньше мы не видели никогда жену Брежнева, мы никогда не видели жену Хрущева, там, мы не видели этих людей, понимаете, их не было. Вот, а тут вдруг, понимаете, что-то такое произошло. Это было время обалденных надежд. Вот. И что сказать? А что-то вышло, что-то не вышло, что-то и не могло выйти. Ну, когда-то начаться-то должно. Вот оно так началось, как началось. И на самом деле трудно сказать, могло ли бы это происходить как-то более, ну, правильно, по каким-то каким-то правилам. Но во всяком случае мы не видели таких существенных кровопролитий, которые обычно сопровождают развал империй. Безусловно, там мы кое-что было, да, и уже после Горбачева, но тем не менее, война в Чечне, то есть развал империи продолжался во времени. И в основном продолжался как раз после Горбачева. Но во всяком случае достаточно тихо это все произошло по сравнению с тем, как могло бы произойти. Что там еще сказать? Ну, в общем, было как было. И мы не ставим памятник. Вот я лично, я не ставлю памятников Горбачеву, я не пытаюсь его развенчать там как-то. Вот есть человек, какое-то явление. Это большое явление. Это не просто какой-нибудь там, вот, я не знаю, там, Черненко, там, понимаете, или там Андропов, который там где-то не поймешь, там, где он там был или не был. Вот там Наполеона, да, Бонапарта первого мы знаем, третьего мы знаем, а второй, кто был второй, где второй, кто не скажет, кто такой был Наполеон второй, понимаете, никому дела нет. Вот эти вот Наполеоны вторые, их было много, а вот Наполеон первый, да, понимаете, большой человек, повлиял на судьбы мира. То же самое и здесь, то есть вот в этой троице Рейгана, Тэтчер и Горбачева, вот в этой троице он, конечно, очень серьезную роль сыграл и в жизни всего мира, и который жил на пороховой бочке, понимаете, когда эти гонка вооружений, которая обескровливала и Советский Союз, и Америку, и Европу, и мир не становился спокойнее, ну никак. Понимаете, все опаснее и опаснее и опаснее. Они все эти заряды ядерные, которых уже можно было 30 раз планету уничтожить, они все росли, 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 росли. И вот эта вот ментальность холодной войны, это все такое вот было. Он же и с Китаем замирился тоже. Это было не так просто, может быть, потому что там конфликт долгий шел. Много лет шел конфликт, и он замирился с Китаем. Он с Израилем восстановил дипломатические отношения. Так она вроде мелочь, понимаете? Но так мелочь за мелочью за мелочью — это проявление другой ментальности. Он пришел с ментальностью дать свободу. Вот он хотел дать свободу. Он не понимал, к чему свобода приведет. Они не понимали, что страна федеративная, что там очень много народов, потенциальных этнических конфликтов. Они этого ничего не... Он этого не понимал. Но... недооценивал, во всяком случае, да. Но когда эти конфликты стали возникать, они не сумели с ними справиться. Вот, допустим, там конфликт вокруг Нагорного Карабаха, понимаете, вот он случился, и они не смогли ничего сделать, чтобы его загасить, как-то устранить, чтобы дальше люди мирно жили бы, и все. Они не смогли. Но, в общем, да, на Горбачеве есть и силовые некоторые вещи, да, то есть там подавлялись выступления, я помню, в Грузии, там еще были места, вот, но во всяком случае он не был живодером, он не был таким кровавым диктатором, который приходит и всех норовит раздавить. Вот у него этого не было, наоборот, он говорил, свобода, там, демократия, там с людьми на улицах общался, понимаете, то есть какая-то в нем была такая либеральная такая основа, которой не было до него ни у кого из советских руководителей. Вот со времен там Ленина, Троцкого и так далее. Просто палачи были, знаете, кровавые. Так что Сталин, кстати. Вот, так что дал толчок, в который провалилось отечество. А западный мир его, в общем-то, очень уважает именно за воссоединение Германии, именно за разоружение, за снятие вот этого напряжения, в котором все жили и непонятно было, как дальше двигаться. За надежду, да, которая вот вдруг возникла надежда, что можно жить по-другому и так далее, не враждуя, не конфликтуя, не ожидая каждый день там ядерных ударов и так далее. Так что Михаил Сергеевич более популярен за рубежом, чем в Отечестве. Ну, как есть, друзья, как есть. Я подумал, что правильно было бы высказаться по этому поводу, потому что человека больше нет. и эпоха его ушла, да? Но есть наше отношение к этой эпохе, к этому человеку, и мы сегодня расхлебываем в известной степени последствия всего того, что случилось там в 80-е при участии Михаила Сергеевича. Так что вот, жизнь продолжается, друзья. Счастливо! Thank you.